под кровом преподобного, лица и судьбы к 700-летию святого Сергия Радонежского. Сегодня вы услышите вторую беседу с выпускником московских духовных школ 1951 года, преснопамятным настоятелем церкви Иоаким Иоанны в Можайске, митрофорным протоиереем Петром Деревянко, прослужившим у престола 58 лет и скончавшимся во время службы Великой Субботы в апреле 2009 года. О своих встречах с владыкой Ермогеном Голубевым, о лавре вскоре после открытия, первых монахах и атмосфере в те годы рассказывает протоиерей Петр Деревянко.
Но дело в том, что атмосфера глубокой религиозности, исключительно высокой степени исполнения песнопений церковных, будущий владыка Вениамин Милова, это же был дирижер и композитор. Так он там возглавлял интересы церковного пения. И поэтому все, что делалось, делалось на высшем уровне. Сам наместник лавры, отец Иоанн Разумов, бывший келейник святейшего Сергия Строгородского, он очень любил канонаршить. И обязательно во всех соло он участвовал как баритон. Так что на высоком уровне, когда приехал я, наверное, с разинутым ртом слышал то, что они исполняли.
Пашка, вот вы сказали, что была атмосфера глубокой религиозности. Да. Может быть, нашему поколению даже это и не совсем ясно для тех людей, которые приходят сегодня в церковь. Вот как объяснить людям, что такое глубокая религиозность?
Ну, высокая культура церковного пения, исполнение обрядов службы, чинное поведение молящихся за службой. И даже я помню, что все исполнялось, якобы подобает по количеству, без сокращений. У нас тогда там не было своего храма. Нынешний храм Покрова Божией Матери был занят педагогическим институтом, и там как раз танцевальный зал, мы могли молиться, а там пляски открывались за дверью. Потом только отдали нам это здание церкви.
А простите, какие соборы, лавры уже были открыты на тот момент?
В то время, когда мы туда переведена была школа, и не только Трапезная церковь, но и Успенский собор действовали полностью. А другие храмы еще реставрировались. Троицкий нет, уже действовал. Троицкий в первую очередь действовал.
Вы начали рассказывать про первых монахов лаврских. А помните кого-то из них, может быть?
Отец Алексей, Схиумен Алексей был такой, мой духовник, приехал из Арсак. Отец Петр, архимандрит, не помню откуда. Отец Серафим, тоже не помню откуда. Словом, они собрались, как пчелки на мед, прилетели из всех мест, где они были гонимы, и скрывались, и подвязались. Потом приехали отец Арсений, был регент Девы монашеского хора, тенор и другие. Потому что Лавра – это был такой притягательный очень духовный центр. Гурий, владыка будущий, ленинградский и новгородский, потом симферопольский и кримский, ташкентский, владыка Гурий, Егоров. Самые светлые воспоминания. Очень любезный, очень культурно, очень обращающийся, всегда сияющий, улыбающийся. Представляете, много раз сидевший в тюрьме, как мы потом узнали. Еще владыка молдавский тоже был одно время там наместником. Ну, а потом стал владыка Иоанн Разумов и подьякон и келейник святейшего Сергия Строгородского. Он стал наместником. Потом был, наверное, через 3 или 4 года переведен в Псково-Печерский монастырь. И там потом стал наместником монастыря и архиереем псковским. И там окончил дни свои. Он умер, уже разменяв десятый десяток жизни своей.
А вы сказали, что вы встречались и с владыкой Иоанном Вендландом.
Вендланд, владыка Иоанн, просто он приезжал, он был за границей долгое время, нес послушание, потом ярославским и новгородским. Это был тайный глава ИПХ и ИПЦ. Вы знаете об этом? Например, отец Глеб Каледа по его благословению возглавлял общину ИПХ, катакомбную. Это потом только вылилось наружу. Так владыка Иоанн был авторитетным в том отношении, что он обладал 3 европейскими языками. И он был в Америке, потом в Канаде одно время. И, вернувшись сюда, был ярославским митрополитом. И был главой, тайным главой ИПХ и ИПЦ. Словом, катакомбников главой был. Он приезжал на торжества. Он там не подвязался постоянно. С ним дружил владыка будущий ярославский Михей. С ним дружили другие люди, верные церкви. И друзья владыки Гермогена Голубева, это были друзья и владыки Иоанна. Все было очень связано.
А в тот момент, интересно, сколько было архиереев? Наверное, гораздо меньше, чем теперь.
Ну, конечно. Ко времени поместного собора Русской Православной Церкви, бывшего 8 сентября 43 года, к этому времени оставалось только 4 управляющих архиерея. Остальные оказались или у Бога в раю, или при подготовке туда, Царствие Божие. И только, значит, вот после открытия собора 43 года, когда был избран патриарх, были вызваны из ссылок уцелевшие архиереи. Список этот дал блаженнейший Сергий и будущий патриарх Алексей Симанский, митрополит ленинградский, и владыка Николай. Они подали список, и архиереев еще уцелевших выпустили. И они были назначены на свои соответствующие каждому кафедры.
Дом мой, кече, скрип, ваш.
Но владыка Гермоген – это была персона нон-грата. Это был такой тайный вдохновитель мужества наших архиереев. Его заслуга в том, что он боролся официально и открыто с безбожниками, закрывающими приходы и епархии. И он возглавил группу из 11 архиереев, которые возбудили вопрос о том, чтобы отменить решение собора 61-го года, архиерейского собора, который забрал полномочия у архиереев и у духовенства и передал мирянам по изволению безбожной власти. Владыка Гермоген возглавил группу архиереев, которые подали петицию об отмене вот этого беззаконного решения собора. Ну и за это он попал в ссылку в Белоруссию, в Жировский монастырь. И там он подвязался до самой своей кончины, будучи под домашним арестом. Авторитет владыки Гермогена, когда он был еще наместником Киево-Печерской лавры, был настолько высок, что, вы представляете, я подвязался с 51 года по 55 в Киевской семинарии. И бывало так, там два священноинока заспорили о чем-то, о уставных делах. Из них один говорит: ты понимаешь, так было при Гермогене, поднимая палец, и споры прекращались. Потому что если названо было имя наместника Гермогена, это как свят Бог считалось за истину. Вот такой авторитет у него был. Владыка Гермоген – это великий защитник интересов церкви. Владыка Гермоген окончил перед самым закрытием нашу Московскую духовную школу. И ввиду того, что очень был авторитетным владыка-ректор, глава непоминающих, Фёдор Поздеевский, вы слышали? Так он пошел в его монастырь. Но ввиду того, что непоминающих советская власть преследовала, он быстро оттуда отделился и удалился во свояси киевским родственникам, назначенный туда святейшим Тихоном, и был он наместником лавры. Причем очень интересно, в самые труднейшие годы он был наместником по 30-й год включительно. Кто его сменил, мне кажется, неизвестно, потому что вскоре лавру закрыли, при нем закрыли. Но вместе с тем очень ценно, что он продержался так долго, уже была закрыта Оптина, были закрыты масса монастырей и храмов, и соборов. Он очень юридически сильно подкован. Когда я был в Жировском монастыре, если закрыть глаза, можно подумать, что это говорит председатель Верховного суда. Так он сильно знал законы и так мог оперировать знанием их, что подолгу он не оставался в ссылках. Он был забран профессурой университета и духовной академии. Потом помяли его вместе с наместниками и настоятельницами киевских монастырей. Потом он оказался в Астрахани опять арестованным. Потом в Ташкенте. 4 раза был батенька в ссылках. И вместе с тем удавалось ему так активно возражать, что он выходил и продолжал подвязаться в церкви. Ну, теперь поднят вопрос о его канонизации. Его жизнь и подвиги описаны вот у Данилушкиных в «Житиях святых новых подвижников». И мне кажется, что не за горами будет такое время, что его признают и живосвятых. Он не обличал наших архиереев в отступлении. Он давал прожекты возможной защиты от безбожной власти. Вот такая его была точка зрения. Он не обличал там уступающих, слабых и немощных в мужестве. Он не обличал. Он помогал выйти из создавшегося положения. И это настолько мудрая политика, что более мудрой я не встречал, чем у владыки Гермогена. Ну, то есть он указывал законы гражданские, которые он отлично знал, на которые можно было ссылаться, оперировать ими и не уступать интересы церкви, не отдаваться в кабалу порабощения. Вот его точка зрения. То есть он был не не врагом нашей церковной администрации, высшей власти придержащей. Он был содействием и, ну сказать, советником, что ли, тайным советником. Мне позиция владыки нравилась. Я неоднократно ездил в Жировице и встречался с ним. В каком отношении? Было мне интересно провести в жизнь церкви, когда запрещали проповеди, провести святоотеческие уставные проповеди, которые у нас в уставе упоминаются. Я сделал конспекты всех святоотеческих уставных проповедей, отсылал ему на лицензию. Владыка держался такой точки зрения. Сколько это занимает время? Я говорю, 15 минут чтения. Это много. Активно народ слушает 8-10 минут, а потом уже просто пассивное. А свыше 12 минут можно и не говорить. Ничего почти не воспринимается. Он так говорил. Эта личность многогранно одаренная от Бога, талантливый, трудно выразить мне его все таланты, и в смысле устава церковного, и в смысле знания законов советской власти, и в смысле пения церковного тоже. Он во всех этих отношениях был крупный специалист. Вот так. Так что уже там занимается и в Киеве, и в Жировицах занимается представлением на его канонизацию. И уже имеется служба, имеется акафист, имеется икона, и остановка только за санкции. Да. В Киевской епархии есть мой ученик по семинарии Киевской. По окончании академии я был преподавателем там. И вот духовник района Барышевского, благочинный Барышевского благочиния, он участвовал в панихиде, когда привезли гроб владыки Гермогена в Киев. Денисенко, он запретил открывать. Это Денисенко, нынешний так называемый патриарх. Вы слышали? Так он запретил открывать храмы Киева для того, чтобы где-то в храме была служена панихида по владыке Гермогене. И таким образом ни в один храм тело его не было допущено. Просто привезли на кладбище, раз все закрыто, и все узнали, что митрополит не велел, на кладбище. И там вот отец Михаил участвовал, один и другой мои ученики по Киевской семинарии, и они пели панихиду.
Вы слышали беседу с преснопамятным митрофорным протоиереем Петром Деревянко. выпускником московских духовных школ 1951 года, настоятелем храма святых Иоакима и Анны в Можайске. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хоров Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Киево-Печерской лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. Я сердечно благодарю за помощь в подготовке передачи протоиерея Александра Деревянко, настоятеля храма Воскресенского женского монастыря в селе Белянка Белгородской епархии. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение бесед с протоиереем Петром Деревянко.